Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Вы можете звонить по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы на студию «Радио «Радонеж». Сегодня у нас также в гостях брат Владимир Носов.
Добрый вечер.
И у нас уже есть вопрос в студию. Вопрос я получил по почте где-то 3-4 дня назад. Вопрос такой. В последнее время часто приходится слышать вопрос, что делать, если чин присоединения захочет пройти не совсем склонный к православию человек из-за своих личных корыстных соображений. Ну, я подготовил такой ответ на этот вопрос. Конечно, такое возможно, и распознать подобную ситуацию представляется достаточно сложным. Только о Сыне Божьем сказано, но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 24-25 стих. В то же время сказано: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они». Первое соборное послание апостола Иоанна Богослова, 4 глава, 1 стих. Но чтобы испытывать, необходимо как минимум иметь дар развлечения духов. Очень редкий дар. С другой стороны, христианин скорее должен с подозрением относиться к самому себе, чем проявлять маниакальную подозрительность по отношению к другим. И если Господь говорит: «И приходящего ко мне не изгоню вон» Евангелие от Иоанна 6:37, то тем более, кто мы такие, чтобы нам самим решать, кто достоин, а кто нет, быть православным. Впрочем, быть православным – это не великое преимущество, но прежде всего великая ответственность. С другой стороны, Сын Божий повелевает нам не отсортировывать, кто в этой жизни пшеница Бога, а кто плевелы. Чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Евангелие от Матфея, 13 глава, 29 стих. Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Между пшеницей и плевелами, которые мы называем сорной травою, пока она еще трава и ее стебель не превратился в колос, великое сходство. И для того, чтобы отличить одну от другой, признаков либо вовсе нет, либо их можно заметить с большим трудом. Поэтому Господь предупреждает нас, чтобы мы не спешили произносить приговор, когда возникает некое сомнение, но оставляли окончательное решение Богу, который есть судья, чтобы при наступлении судного дня Он, Господь, извергнул из собрания святых не подозреваемого в преступлении, но очевидного виновника. А его Господа слова о том, что снопы плевел предаются огню, пшеница же собирается в житницу, показывают, что все еретики и лицемеры в вере должны быть сожжены огнем гиены, а святые, именуемые пшеницей, принимаются в житнице, то есть в небесной обители». Конец цитаты. В этом высказывании блаженного Иеронима поражает то, что участь еретиков и лицемеров в вере, то есть псевдоправославных, она одна и та же. И все же, братья и сестры, как обезопасить себя священнику, решающему присоединять или нет человека к святой нашей вере, к православию? Ответ на этот вопрос содержится в той клятве, которую по чину присоединения и дает присоединяемый на кресте и Евангелии. Он произносит такие слова: «Ас», то есть «я», называет свое имя, «от протестантизма к христианской вере приходяй, днесь пред всевидящим Богом, клятвою моею извествую, яко не по принуждению или страху, или через притеснение от единоверных ми, и не корости ради, или иные утаенные мною вины». Конец цитаты. Вот эти слова «или утаенные мною вины» и могут обезопасить принимающую сторону от случайных людей, возлагая в данном случае всю ответственность за неискренность и тем более за скрытый умысел на них самих. То есть человек, читая эту клятву, а клятва есть то, что заклинает его, имеет и некую утаенную причину, то такое присоединение оказывается для него проклятием от Бога. И наоборот, если все нормально, человек присоединяется искренне, ищая для себя спасения, то такое присоединение оборачивается для него благословением от Бога. Со своей стороны, конечно, принимающая сторона должна подготовить человека или группу лиц к осознанию той великой ответственности, которая ложится на них. Если же говорить о людях, которые вовсе не хотят иметь никакого дела с заблудшими еретиками и брезгливо замечают, что у них нет ничего общего с ними, то я бы посоветовал им прочитать известное наставление святителя Иоанна Златоуста. Он писал: «И не говори мне таких бессердечных слов, что мне заботиться, у меня нет с ними ничего общего». «У нас нет ничего общего только с дьяволом», – продолжает Златоуст. «Со всеми же людьми мы имеем очень много общего. Они имеют одну и ту же с нами природу, населяют одну и ту же землю, питаются одной и той же пищей, имеют одного и того же владыку Господа, получили одни и те же законы, призываются к тому же самому добру, как и мы». Не будем поэтому говорить, что у нас нет с ними ничего общего, потому что это голос сатанинский, дьявольское бесчеловечие. Златоуст продолжает: «Не станем же говорить этого и покажем подобающую братьям заботливость, а я обещаю со всей уверенностью и ручаюсь всем вам, что если все вы захотите разделить между собою заботу о спасении обитающих в городе, то последний скоро исправится весь». Конец цитаты. Я лично могу сказать о себе, что в свое время я тоже проявлял какую-то резкость по отношению к инаковерующим, может быть, даже грубость по отношению к ним. Иногда, может быть, и желал им зла, как бы клял их. О подобных поспешных клятвах Иоанн Златоуст учит: «Но кто ты, присвояющий себе такую власть и великую силу? Тогда сядет Сын Божий и поставит овца одесную, а козлища ошую. Почему же ты присвояешь себе такую честь, которой удостоен только сон апостолов и истины, и во всем точно их преемники, исполненные благодати и силы. И они, строго соблюдая заповедь, отлучали еретика от церкви, как бы исторгая этим у себя правый глаз, чем доказывается их великое сострадание и соболезнование, как бы при отнятии поврежденного члена. Посему и Христос назвал это извержением правого глаза. Выражая сожаление об отлучающихся от церкви, объясняя тяжесть этого слова, то есть слова анафемы, Златоуст продолжает, употребил такое сравнение, как облегший себя в царскую багряницу простолюдин, и сам, и его сообщники предаются смерти, как тираны. Так, говорит он, и злоупотребляющий определением Господним, и предающие человека церковной анафеме подвергают себя совершенной погибели, присвояя себе достоинство Сына Божия. Конец цитаты. То есть, в понимании святителя Иоанна Златоуста, никто из нас не обладает достаточной властью, чтобы выносить окончательное решение по поводу какого-то человека, даже если он не православный человек. Далее Златоуст дает совет, как надо обличать упорного еретика. Без ненависти, без отвращения, без преследования, но оказывая искреннюю и истинную любовь к нему. Ибо тот, кого ты решился предать анафеме, или живет и существует еще в этой смертной жизни, или уже умер. Если он существует, то ты поступаешь нечестиво, отлучая того, кто еще находится в неопределенном состоянии и может обратиться от зла к добру. А если он умер, то тем более. Почему? Потому что он своему Господу или стоит, или падает, не находясь более под властью человеческой. Конец цитаты. Святитель Феофан Затворник писал в письме, отвечая на некоторые недоумения, связанные с сектантами. Он писал, зачем он, то есть сектант, приходил к вам? Вы должны были помочь ему. Мне думается, что вы хорошо сделаете, если, встречаясь с теми лицами, будете ласково говорить с ними, как будто ничего не было. Можно сказать, я тогда немного вспылил, прошу извинения. Но это не значит, что я одобряю ваш поступок. Конец цитаты. Многие неофиты, недавно пришедшие в церковь, особенно из числа неславян, привносят в нее дух нетерпимого отношения к любым формам несогласия с их собственным мнением. И порой христианские истины защищают совсем не христианским образом. Я и сам в молодости поступал подобным образом. Оканчивая клятву на чине присоединения, присоединяемый говорит, «В знаменование клятвы моей я целую слова Господа моего и его святой крест». И с этого момента благословение или проклятие будет для него зависеть только от него самого. То ли он искренне принял веру, и она будет спасительная для него, то ли он имел какие-то свои интересы, не связанные с поиском спасения. Кстати, единственное религиозное мировоззрение, которое сопротивляется обращению в свои ряды другим людям, это талмудический иудаизм, который категорически против того, чтобы не евреи, люди других вер присоединялись бы к ним. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем, алло.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот каким образом крещенным в армянской церкви надо присоединяться к православию?
Я думаю, что он может присоединяться через исповедание православной веры и через миропомазание. Такая практика, она осуществляется в храме всех скорбящих радости на Большой Ордынке, чин присоединения, где совершает митрополит Иларион. Там он не совершает миропомазания, он возлагает руки на этих людей, говорит, печать дара Духа Святаго. Это очень древняя традиция, когда епископ ниспосылает Духа Святаго на людей, которые входят в церковь, через возложение рук. В Западной церкви это называется конфирмация, это очень древний обычай, традиция это описано в книге «Деяния святых апостолов», где рассказывается, что один из апостолов крестил людей, но они не имели Духа Святаго. Этот апостол был только диакон, и тогда послали за главнейшими апостолами, они пришли и возлагали на крещенных руки, и те получали Духа Святаго. Но так как со временем христиан стало очень много, и епископы чисто физически не могли на всех возлагать руки, то начали освящать мира, и священник после крещения уже этим освященным миром, он помазывает, мира помазывает людей, чтобы им сообщилась о благодати Духа Святаго. То, что, кстати, миропомазание совершается после крещения, в этом есть глубокий смысл. В крещении человек очищается для того, чтобы принять благодать Духа Святаго, и после крещения его миропомазуют. Потому что если внутренний мир человека очищен, очень важно, что он долго бы не оставался бы пустым, чтобы заполнить его вот как раз таинство миропомазания. Это уже присутствие Духа Святаго, работа Духа Святаго. Дух Святой, он должен научить и наставить нас на всякую правду. Даже Христос говорил, лучше для вас, если я пойду к Отцу, молю Отца, и Он пошлет Духа Святаго. Потому что чисто физически Христос мог общаться с определенным количеством людей. А Дух Святой, о котором сказано, что Он дышит где хочет, и голос Его слышишь, но откуда приходит и куда уходит, не знаешь, Он осуществляет свою работу повсеместно. И Христос говорил, что Дух Святой придет и напомнит все слова мои. То есть Дух Святой напоминает евангельские слова, все наставления Иисуса Христа. И Дух Святой, как мы его славословим в молитве Царю Небесной, Он сокровище благих и жизни подателю. И, Владимир, у нас есть какие-то вопросы еще?
Поступил вопрос вот буквально во время эфира. Вопрос задают муж и жена из Москвы. У нас есть информация, что протестанты потихонечку миссионерствуют в Икшанской колонии Дмитровского района номер 1. У них там даже уже 5 человек есть, которые интересуются Писанием и вникают в это учение. Эти миссионеры говорят, что спасают заблудшие души. С вашего позволения, я хотел бы тоже, вот мне просто тема немножко знакома, я хотел бы вот брата и сестру расстроить тем самым, что сказать, что не только и не потихонечку совсем протестанты проповедуют, миссионерствуют, потому что на самом деле ситуация сложнее. И во многих колониях существуют комнаты молитв. Во многих колониях доступ для открыт для подобных учений. И, наверное, все-таки здесь чувствуется какая-то, может быть...
Запланированность какая-то.
Запланированность. Даже я, если не ошибусь, если скажу, что существует даже соглашение с ГУИН, Государственным управлением исполнения наказания, с баптистской церковью, с протестантской церковью, по-моему. И вот люди совершенно доступно, вернее, получили такой вот свободный проход. Но мне хочется сказать, что все-таки очень радостно, что сейчас практически в каждом исправительной колонии сейчас есть храм, есть молитвенная комната, и везде священники имеют доступ. И такой пример, который мы сами лично увидели, произошел в Можайской детской колонии, так называемой малолетке. Мы привозили туда этой весной литературу различные, там подарки, какие-то вещи. Вот, и на входе с нами долго и очень тщательно разговаривал начальника колонии по безопасности. Вот. И он очень интересовался нашим вероисповеданием. Он говорит, а кто вы? Вы не сектанты случайно? А как вы верите? Во что вы верите? То есть такие вопросы задавали. Мы там немножко растерялись, но от радости, потому что мы говорили, да нет, мы православные, по крайней мере, стараемся.
Вы увидели, как он оберегает, как некий духовный пограничник этих оступившихся детей. Это еще более серьезные ошибки, чтобы они не повредили и своим душам бессмертным.
Вот, и все-таки очень вот этот момент очень радостен. Именно библиотеки существуют. Мы знаем точно, что во многих лагерях, так сказать, строгого режима, там, и особого режима, и общего режима, есть библиотеки. Есть...
Мне кажется, очень важно, если бы вот богослужебная комиссия, которая занимается текстами богослужения, они бы убрали слово, что мы молимся за плененных. Потому что плененные — это непонятно, кто это. Или можно оставить там, что мы молимся за плененных, то есть на войне, скажем так, во время военных конфликтов, и обязательно оставлять слово заключенных, заключенных. Потому что слово плененный — это в древности оно распознавалось как относящееся и к заключенным, то есть к осужденным. А если мы будем вот с акцентом делать заключенным, как в некоторых молитвах, кстати, о заключенных так и есть, вставлять эти прошения, то люди, которые стоят в храме, у кого-то в семье, кто-то в заключении, они более будут реагировать на такой молитвенный возглас.
Есть
это очень важно.
Есть даже молитвословы специально для заключенных, вот как для воинов, также молитва вот именно подобрана для заключенных.
Да, но у нас телефонный звонок в студии, говорите, мы слушаем, алло.
Алло.
Да-да.
Я в эфире?
Да.
Да-да, я слышу. Батюшка Олег, у меня такой вопрос. Значит, жила-была, что называется, старушка 85-летняя в Самаре. И сама одна, никогда не была замужем, нет детей, никого родственников, кроме моего мужа, который является ей племянником. Нам позвонили из Самары и сказали, что она сходит с ума, она может быть помещена либо в сумасшедший дом, либо вы ее забираете. Муж, конечно, туда немедленно полетел, взял свою тетю и привез сюда. Сейчас она живет в нашей семье. Все хорошо, все нормально. Но она, так как человек все-таки нездоровый, она стала опять рваться в Самару. Когда она окрепла, когда она... ну, ей казалось, что ее все отравят и прочее. В том числе и я. Как человек чужой, как она сказала ей. Не по крови, потому что. Значит, и буквально недавно я обнаружила у себя в квартире. Спрятанные с условием, ну, видно, она думала, что я там буду убираться и наткнусь на эти иголки. И она даже как-то, и она плохо слышит, но она поняла, что как бы иголки обнаружены, и ее подозревают. Вот вопрос вот в чем, батюшка. Вот после такого колдовства, это она, в общем-то, действительно колдовала, можно ее водить к причастию?
Вы знаете, это очень серьезное обвинение вы выдвигаете против этой женщины. Этого не надо делать, потому что ничего явного, конкретного в этом нету. Это, может быть, какое-то суеверие она проявила, а вот обвинять человека в колдовстве – это очень громко. С другой стороны, само по себе никакое проклятие не может упасть на человека, обрушиться на человека, если человек сам... своими действиями не будет подпадать под это проклятие. В Писании, в книге Притч так и сказано, незаслуженное проклятие, как воробей вспорхнул и улетел. Поэтому мы, православные христиане, должны верить в то, что наша жизнь зависит не от каких-то проклятий, не от каких-то там экстрасенсов, колдунов, там, не от какого-то сглаза. Это только суеверный человек может так думать. Наша жизнь, она зависит от промыслов Бога. Сказано, что без воли Отца Небесного даже волос с вашей головы не упадет. И, как Василий Великий говорил, я часто вспоминаю эти слова, кто людей боится, тот Бога не боится, а кто Бога боится, тот никого не боится. Поэтому вот этот страх перед колдовством, перед сглазом, его надо изгонять страхом Божиим. Почему наша жизнь зависит от каких-то там колдунов, там, магов, волшебников? Конечно же, нет. Если мы православные христиане, она в руках Бога, жизнь каждого из нас, и от Него она зависит. Господь может нам попустить, пострадать от тех же магов, там, колдунов, как Господь иногда попускал людям оказаться даже в состоянии бесноватости. Но Бог при этом, как сказано в Библии, Он никогда не посылает нам испытания сверх наших сил, но в самом испытании посылает некое облегчение. Так как вы описали эту женщину, совершенно очевидно, что у нее болезненное состояние. И то, что она вот делает этими иголками. Скорее всего, это ее вот такое болезненное состояние, психическое болезненное состояние таким образом проявляется. А причастие, надо понять, что это не приз за хорошее поведение, это самое радикальное средство в борьбе с духовными и телесными немощами. Поэтому для того, чтобы врачевать такую метущуюся душу, вы сказали, что эта женщина не может себе найти определенного места, а вот, конечно же, надо ее привести к священнику на исповедь и рассказать перед исповедью, что вот такая проблема, такое смущение у вас есть по отношению к этой женщине, чтобы священник ее расспросил более подробно, и потом уже батюшка будет сам решать, допускать ее до причастия или нет. Владимир, что у нас еще?
Я хотел бы еще дополнить, с вашего позволения, батюшка тоже, мне кажется, да. И в этом случае, если тем более женщина пожилая и больная, может даже и попросить священника прийти на дом, если затруднит как-то. Вот, и мне кажется, хотелось еще в другое измерение перевести вот эту ситуацию, немножко напомнить о том, что какое благо Господь дает людям, которые заботятся о старших, о своих родственниках, какое-то великое послушание, какое-то большое дело на самом деле. Вот так вот заботиться и быть рядом, ухаживать. То есть вот здесь исполнение заповеди, мне кажется, оно обещает нам, ну, не ради самого обещания, конечно, это нужно делать, но не забывать о том, что какое-то исполнение вот все-таки.
Но мы имеем обетование, да, что милостивые будут помилованы. Поэтому тот, кто проявляет милость, он заботится не только относительно того, кому он проявляет милость, но и о себе, чтобы в день суда самому быть помилованным. И это очевидно, потому что мера того, как мы относимся к другим, это мера того, как Господь отнесется к нам. И в этом смысле, если Господь нам посылает таких тяжелых людей в нашей жизни, там дети инвалиды в семье, там родственники инвалиды в годах, пожилые люди, это возможность для нас самих очиститься через служение этим людям.
И очень многое, вот я заметил, батюшка, вот ситуации, когда непредсказуемо совершенно менялась ситуация вот именно со встречей с священником. То есть люди, которые со стороны так казалось, что они не будут с ним разговаривать или они не готовы, опять же, по нашему мнению, да, при встрече со священником кардинально вели себя противоположно, то есть по-другому. Они исповедовались, здесь очень прям чудеса
происходят. Я совершенно с этим согласен, потому что у меня был совсем такой трагический случай, ну, внешне трагический, когда пришли родители и сказали, что у них сын сатанист, и он категорически отказывается идти в церковь, и он сказал им, если придет священник, я его убью. Я спросил, а до этого он кого-то убивал? А они говорят, нет, он никого не убивал, он еще у нас такой тихий, замкнутый. Я говорю, ну давайте я приеду к вам домой и с ним пообщаюсь. И мы сразу поехали домой, и когда они открывали дверь, они сказали, мы с батюшкой, и он быстро спрятался в своей комнате, закрылся, и они ему сказали, ну выйди, поздоровайся с батюшкой, поговори с ним. И он из-за двери сначала так начал храбриться, кричать, о чем мне с ним разговаривать? На ножах будем говорить, на ножах, вот так прям кричал. Дайте ему нож с кухни, у меня тут уже нож есть, тесак. Сейчас я разберусь, сейчас дверь открою, на ножах будем говорить, на ножах. И я через дверь начал с ним разговаривать, ну это совсем какая-то трагическая ситуация. И вдруг вот какие-то нашли такие темы, удалось как-то его в дискуссию некую такую включить, и он открыл дверь, и этот вечер кончился неплохо, мы беседовали все вместе за чаем, и он внимательно слушал то, что говорили. То есть иногда молодой человек сам себя может так накручивать, или люди даже в возрасте, они себя очень накручивают, но действительно появление священника много меняет. Ведь в чине освящения жилища говорится, что с приходом священнослужителей твоих приходят ангелы. Поэтому в этой ситуации священника не надо воспринимать как вот, скажем так, только человека, который нам известен. Нет. Священник, он носитель благодати. И действует он этой благодатью, силой этой благодати не в силу своего личного как вот благочестия. Потому что благодать действует даже через недостойных священнослужителей, к коим я и себя отношу. И несмотря на нашу немощь священническую, человеческую немощь, Бог действует вот, благодаря тому поручению, которое дается человеку в день его рукоположения в священнике. И даже если родственники говорят, нет, мы не будем общаться с священником, попробовать стоит. И вы правы совершенно, Владимир, потому что приход священника может кардинально все поменять.
Вот эта ситуация мне напомнила с молодым человеком, с вашим, потрясающе совершенно. Мне, знаете, почему-то напомнила ситуацию, когда террористы берут заложников. Вот, знаете, ведутся долгие переговоры.
Переговорщики специальные, да, такие. Да. Они профессионалы, все, да, это изучают.
А здесь вот очень тоже показано, да, человек угрожает, буквально там что-то с ним страшное происходит, мы его не видим, он за дверью, как правило,
террорист. А помните, в Евангелии Христос говорит, если вы предстанете там перед потенциальными врагами, там, перед царями, правителями, даже не думайте, о чем говорить, ибо сам Дух будет говорить через вас в этот момент. Поэтому, когда законно рукоположенный священник, если он не запрещен в сане, он совершает какую-то работу, даже миссионерскую работу, посещая заблудших по месту жительства, это может принести результаты, которых даже сам священник может не ожидать, потому что Господь в любом случае будет через него действовать.
И, возможно, вот в этой ситуации конкретно с молодым человеком, да, мне кажется, вот, возможно, он так и есть. То есть невидимо, действительно, возможно,
сила. Да, я уже хотел было уходить, потому что, когда он кричал на ножах, будем говорить на ножах.
Силы зла.
А вы знаете, как я перебил этот разговор? Да-да. Я его спросил, а какой у вас нож? Он что-то смутился. Я говорю, вот у меня дома есть кизлярский нож. Я тогда ездил в Чеченскую республику во время Второй войны и возил туда гуманитарную помощь. И возвращались мы через Кизляр. А в Кизляре, это место очень известное, там продают холодное оружие, известное на весь Кавказ, и самый лучший коньяк кавказский, кизлярский. Коньяк меня мало интересовал в дороге, а вот клинки я покупал. И я ему рассказал, что у меня вот кизлярский есть такой хороший нож, называется «Скорпион». Он сказал, нет, у меня очень дешевый. И вот, казалось бы, ну, говорили, ну, ни о чем с духовной точки зрения, а ситуация изменилась, он дверь открыл. И мы потом вот общались.
Очень важно найти вот этот ключик, да, к пониманию,
да,
связь,
да,
вот этот с человеком.
Потому что иногда нам кажется, что это совершенно невозможно, но не всегда это так. Какие у нас еще вопросы записаны?
Я хотел бы небольшой анонсировать мероприятие, которое состоится в Москве, в нашей столице, 13 сентября на территории комплекса «Лужники». Пройдет фестиваль международной «Казачья станица Москва-2014». Уже традиционно, уже 4-й год подряд. На фестивале примут участие свыше 3000 казаков с Беларуси, из России, стран ближнего СНГ, с Черногории, с других стран. И, ну, можно будет ближе познакомиться с традициями казачества, с кухней, с великолепными игрищами, там, различными совершенно, увидеть бой на шашках. И вот что хотелось еще отметить, традиционно также будут собираться обыденный храм на этом мероприятии, который, опять же, по традиции будет, скорее всего, направлен в какую-то особо нуждающуюся, наверное, территорию. В данном случае, в этом году его отправят в станицу Волгоградской области, этот храм. Храм будет собираться казаками в течение суток, за сутки, что как бы подразумевает слово «обыденный». За сутки соберут храм, и можно будет поучаствовать в этом событии. Уникальная возможность.
Да, я думаю, это очень интересно не только для казаков.
Да,
всем желающим. Казаки – это такая особая этногруппа. Я никогда не забуду, когда была война в Приднестровье, между Приднестровьем и Молдовой. Я тоже туда ездил, возил гуманитарную помощь. Это было, когда вот перестройка, вот эти времена. И что меня поразило, значит, мне рассказывали в Кошнице, что когда, значит, та сторона, которая воевала с Приднестровьем, узнавали, что вот в этих окопах казаки, они категорически отказывались, даже там подразделение Днестр у них было, они говорили, нет, мы с казаками не будем воевать, и уходили на другой участок. И ополченцы Приднестровья мне рассказывали, что когда во время боя вдруг нападающие на них начинают побеждать, и ополченцы не справляются уже, тогда они такую хитрость придумали. Они начинали петь «Люба, братцы, Люба». И те боевики Днестра, они думали, это, наверное, казаки. Это они нас заманивают к себе. И одна эта песня «Ужас» на врагов Приднестровья нагоняла, и те отступали. Действительно, эти люди, они беззаветно выполняли свои функции охранения окраин Российской империи. Это такие пограничные поселения были. И когда они были реестровыми казаками, служивыми, это было благословение для нашей страны. Их прямо селили в тех местах, где вот какая-то угроза нападения. И Потерику они селили, как селились, как вот песня известная, на высокий берег, Терек. Это, и вот Дубасары, Кошница, то, что в Приднестровье. И я думаю, это интересно посмотреть на казачество, тем более из разных мест, потому что это красивая этногруппа, у них даже одежды разные, песнопения разные, очень интересно.
Ну, обещает быть уникальным мероприятием, да, и здесь еще хотелось бы тоже вспомнить слова святейшего патриарха Кирилла, который буквально красной нитью проходит выступление, связанное со встречей с казачеством, когда он говорит, что казак без веры не казак.
Да, конечно, это без сомнения. Казаки, они были сильны верой. И вот те, которые читали повесть Тарас Бульба, Николая Васильевича Гоголя, там как раз описывается, что казачество – это прежде всего православие. В свое время Тарас Григорьевич Шевченко написал поэму, она называлась «Гайдамаки». Так называли казаков, которые воевали вот непосредственно близ Польши, то, что сейчас называется Западная Украина. И вот Шевченко писал: «Сыны мои, гайдамаки». Это были православные братские отряды, которых очень боялись те же латиняне, поляки, их боялись и униаты, отступники, потому что они проявляли мужество великое. И мне кажется, это мужество рождалось не от жестокости, а именно когда они видели, какому насилию они подвергались, у них было желание вот проявить любовь, защитить своих. Ведь православные братства создавались на Западной Украине в тот период, когда была такая мощная экспансия западная против Украины, что казалось, от православия ничего не останется. Будут одни униаты и римо-католики. И почему братства создавались? Потому что священника легко сломить. Он один его схватит и замучает, а если не смогут сломить, убьют просто. Так поступали ляхи. А братство – это же миряне. Там, количество братчиков установить было практически невозможно. И братство они могли объявлять, вот сегодня собираемся там гуртом в таком-то месте, завтра в другом месте собираемся. И вот те войны, которые братчики вели, защищая нашу веру, это действительно это вошло в историю. Это такие интересные свидетельства вот таких вот, я бы сказал, рыцарей духа. Потому что они были благородные в своих даже воинских каких-то деяниях. И, ну, лучше, наверное, назвать их витязями. Это более близко к нам. Поэтому я тоже постараюсь прибыть на этот праздник.
Витязи духа, да, как интересно.
Как все это будет происходить.
Да, и вот кульминация будет фестиваля, это вот именно постройка Обыденного храма. Напомню, Обыденный, да, это об един день. То есть
об един день, да,
за одни сутки построить храм. Я хотел бы напомнить, что все желающие могут поучаствовать, прикоснуться к этому действию. Почему? Потому что здесь у нас есть уникальная возможность совершенно, потому что мы все знаем, что на каждом богослужении возносится ктения, возносится молитва к Богу о строителях, о благоукрасителях храма сего.
Да, каждый, кто примет участие в построении этого храма, когда в нем будет считаться молитва о строителях и благоукрасителях, он будет понимать, что это о нем молится. Кстати, строитель – это тот, кто непосредственно строит своими руками, а благоукраситель – это, возможно, не только иконописец, а спонсор, то есть человек, который жертвует на построение храма. И спонсором можно назвать не только человека, который много жертвует. Если человек немного жертвует, но он дает то, что может дать, это тоже Господь приемлет.
Наше движение тоже, вот, движение 40-40, пригласили поучаствовать в постройке храма, в сборке его, поэтому будем рады все видеть, конечно, потому что что будет уникальное на самом деле действие. И в прошлые фестивали собирало больше 20 тысяч зрителей. И приходите, будет здорово. Такая возможность не часто встречается у нас. Своими руками помочь строительству храма.
А какой у нас еще вопрос?
Больших вопросов сейчас пока нет. Есть вот информация небольшая, тоже не совсем не такая радостная, к сожалению. Вот в прошедший четверг на юго-востоке Москвы проходило такое, знаете, ну, назову прямо богомерзкое какое-то событие, акция. То есть депутат из КПРФ, не будем называть его фамилию, конечно, устраивал митинг антицерковный, то есть обсуждался вопрос строительства храмов, и на этом собрании исключительно, то есть озвучивались вот эти все негативные стороны, якобы в кавычках, да, негативные, потому что именно был акцент на это, чтобы людей как можно больше хуже настроить против строительства храмов, освещались такие, как излюбленная тема вот этих таких вот храмоборцев, это говорилось о том, что будет колокольный звон с утра до вечера, который не даст никому спать почему-то. Это будет количество бомжей, которые соберутся со всей Москвы, должны собраться, видимо, там. Это потрясающие парковки, которые просто заполнят все пространство района Кузьминок. Это на улице Федора Полетаева было мероприятие. Там планируется строительство храма по программе 200. Программа 200, которая по благословению Святейшего Патриарха и под личным вот контролем, наверное, была по соглашению бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Вот она стартовала еще 3 года назад, но, к сожалению, стройка идет с большими потерями.
Может быть, при новом мэре Собянинове ситуация как-то может измениться. Я вот хотел бы обратить еще внимание на то, что когда вот люди звонят, и то, что вы рассказывали о действиях сектантов в разных местах, где находятся осужденные, нам не надо называть их протестантами. Мы очень много им даем, когда называем их протестантами. Они не протестанты, они неопротестанты, вот так их можно назвать, а более правильно назвать их сектантами. Потому что, собственно говоря, вот отличие протестантов от сектантов, такое, ну, скажем, визуальное, внешне распознаваемое, протестанты крестят младенцев. Лютеране крестят младенцев, англикане крестят младенцев, кальвинисты крестят младенцев. То есть они в этом вопросе как бы ближе к церковной традиции древней. Лютер даже писал в свое время трактат в защиту детокрещения. И когда мы говорим о неопротестантах, о сектантах, это группы, которые отпочковались уже от классического протестантизма, но они не могут называться протестантскими, так как они, скорее всего, сектантские группы. И мы так их и должны воспринимать. Сейчас, конечно, очень динамично распространяются вот эти харизматические течения, околооккультные течения, опасные очень, потому что они имеют всякие такие практики, там, каких-то молитв, якобы в Духе Святом и так далее, но это на самом деле граничит с богохульством, с хулою на Духа Святаго. А известно, что грех хулы на Дух Святаго не простится ни в чем веке, ни в будущем. Поэтому, когда мы узнаем, что в каком-то там учебном заведении активность сектантов, или в колонии какой-то, в тюрьме там активность сектантов, мы всегда должны реагировать на это, не проходить мимо вот таких казусов, и всегда как-то свой голос возвышать. По крайней мере, если там администрация колонии для осужденных, они не имеют информации о той или иной секте, очень важно предоставить им такую информацию, чтобы они, по крайней мере, имели представление, кому же они предоставляют эту площадку. Потому что это угроза духовного характера.
Общаясь вот тоже с заключенными, мы много времени общаемся и посещаем эти места, не столь отдаленные, так называемые. Вот, и часто приходится видеть, что бывшие осужденные, которые начинают этим заниматься, как правило, они возвращаются уже в качестве пасторов, они возвращаются в те же колонии.
То есть они на зоне были приняты в секту, потом они освободились, там квалификация их сектантская состоялась, и потом они в качестве проповедников уже приезжают на зону.
Они имеют связи и знакомства, соответственно, с администрацией колонии, какой-то авторитет элементарно имеют, ну, по крайней мере, знакомых там бывших сидельцев своих, своего окружения, и вот, как, вот эти вещи часто встречаются. Вот. Но, честно сказать, знаете, вот такая ситуация складывается в колонии, что по большей степени люди интересуются далеко не учением, вот, ну, знаете, заинтересовывают именно какой-то...
Музыкальная программа, гуманитарная программа.
Вот, батюшка, скорее даже не музыкальная, а гуманитарная, потому что мы знаем, что все эти места дефицит там и со сладкими вещами там, да, и с, тем более с табаком там, то есть...
Ну, вряд ли, протестанты повезут табак.
Вы знаете, это и есть, да, конечно.
Бывает такое?
Да, то есть посуд, который привозится, ну, конечно, там большей степени чай, там конфеты, какое-то угощение там различные, торты и так далее, ну и, конечно, там передачки, которые это разрешенный табаком, разрешен для передачи в эти места, поэтому переводят, и вот часто...
Вообще-то я не удивлюсь, потому что мы просто привыкли к тем сектантским группам, которые были в советское время. Они были изолированы от сектантского Запада и развивались здесь под мощным влиянием православия. И мне рассказывали, что когда этот железный занавес, он рухнул, многие баптисты, которые с таким пиететом смотрели на Америку, вторая родина баптизма Америка считается, пятидесятники, кто с пиететом смотрели на Запад, когда они оказались на Западе сектантском, они в ужас пришли. Они увидели курящих единоверцев, баптистов, пьющих там пиво и так далее. То, что российские себе никогда не позволяли, даже близко ничего подобного. И один сектантский лидер мне даже сказал, когда мы увидели нашу веру там, где она возникла, вдруг мы поняли, что мы больше православные по своему менталитету, чем нежели вот носители американских каких-то там идеологий религиозных. Потому что православие, оно более органично воздействует на русского человека. Даже если человек оказывается в какой-то очень такой дикой секте, но он получил традиционное, скажем так, русское воспитание, рано или поздно это поможет ему преодолеть вот это сектантское заблуждение. Поэтому те люди, которые понимают опасность существования сект, они должны позаботиться, чтобы их дети уже с детства впитывали азы православия, чтобы они не сделали таких ошибок, которые иногда люди совершают по какой-то такой опрометчивости. То есть надо преподавать людям, не только детям, но и взрослым, то, что можно назвать техникой духовной безопасности, потому что здесь люди многие совершенно незащищенные. А когда сектанты пользуются, скажем так, ущемленным положением человека, например, помогают осужденным, это немножко напоминает такое мародерство, как бы, на беде человека, они пытаются что-то сделать. И главное, они созидают на чужом основании. Это наша каноническая территория. Да. Я даже беседовал с одним пятидесятником и сказал про каноническую территорию. А он меня спросил, а где в Библии сказано про каноническую территорию? Я ему открыл послание к римлянам апостола Павла. И апостол Павел там пишет черным по белому, когда он собирался идти в Рим проповедовать, но он знал, что там апостол Петр. И он пишет в конце послания к римлянам, я не хочу созидать на чужом основание. Я хочу проповедовать там, где еще не слышали имя Христова. То есть он как бы предваряет свое посещение Рима, вот этой своей позиции, что он не хочет разрушать дело, которое там уже совершается, он не нарушает каноническую территорию, хочет прийти, помочь, поддержать. Тем более он потом попал в Рим не по своей воле, когда его туда просто этапом отправляли на суд кесаря.
Да, самый лучший, наверное, способ отличать подделки, это изучить подлинник, как говорится, да, потому что, ну, все, если человек становится на путь православия, изучает догматы, то, ну, конечно, не составит труда отличить какие-то настораживающие вещи. И вот почему именно вопрос вот этого человека был таков, где об этом написано. То есть мы знаем, что Писание эти люди изучают. И, как правило, еще большую уверенность в себе чувствуют, когда они задают вопросы и не слышат ответ от православных.
Но они изучают Писание, я бы сказал, все-таки очень поверхностно, как об иудеях сказано. И ныне, когда они читают Писание, как некое покрывало, то есть покрывало неведения лежит на их голове. Потому что я вот убеждаюсь постоянно, что все-таки они, сектанты плохо знают Писание. Те из них, которые глубоко начинают изучать Слово Божие, они, несомненно, конечно, присоединяются к более традиционным, к более исторически традиционным церквам или сподобляются стать православными христианами.
Ну, часто, наверное, они прям буквально заучат те моменты, которые им нужны, выдергивают из контекстов целые какие-то стихи,
да,
целые,
да,
тексты.
И вот, ну, например, в свое время один исследователь организации свидетелей Иеговы, он посчитал, сколько у них времени приблизительно уходит на изучение Библии, а сколько времени на изучение журналов и брошюр. И выяснилось, что журналы свои и брошюры они изучают более интенсивно, больше времени тратят на них, чем, собственно, на чтение Библии, Священного Писания. Поэтому можно прямо сказать, что многие сектанты они общаются не со Словом Божьим, а именно со своим субъективным пониманием этого слова. Что, конечно же, в силу своей субъективности не содержит никакой ценности для человека.
Да, тема очень серьезная, конечно, батюшка. Я вот хотел бы еще параллели провести с тем вопросом, который сестра задавала на 7 часов, вот когда она звонила, говорила про больницу, где там больная тоже начала проявлять интерес к православию.
Я думаю, она интерес проявила к тем молитвам, которые читала эта женщина, и люди в палате, как она сказала, доброжелательно воспринимали эти молитвы. И я думаю, что это сам факт, то, что женщина молится по-православному, заставил эту неопротестантку задуматься, и потом она к ней подошла и сказала, что хочет вернуться в православие. Я не думаю, что эта женщина, кто нам звонила, она там какой-то диспут устроила, и все аргументы неопротестантизма разбила. Скорее всего, здесь, с одной стороны, была ее ортодоксальная молитва, с другой стороны, она хорошо себя вела там и оказалась хорошим примером для людей. Мы, православные, всегда должны помнить, что по нам судят о нашей вере. По нам даже судят о нашем Господе Иисусе Христе, как в Писании сказано, вы письмо Христово, всеми узнаваемое, всеми читаемое. Религиозный человек, он не может замаскироваться так, чтобы его не распознали как религиозного человека. Поэтому его ошибка, она становится ошибкой и церкви. Потому что церковь состоит из людей. Как апостол Павел пишет, ради вас имя Божие хулится среди язычников. Поэтому православный христианин, тем более, когда он оказывается в каком-то чуждом окружении, он должен блюсти себя соответствующим образом, чтобы оказаться примером для тех людей, с которыми он общается. Это очень важно.
Да, эти места страданий, батюшка, наверное, ну, не наверное, совершенно точно, я тоже часто говорю об этом в разговорах там, с друзьями, с близкими, говорю, мы когда начинаем задумываться о вере?
В больнице, совершенно в тюрьме.
Кладбище, какие-то еще. То есть на таких, да, мероприятиях вот мы задаем вопрос, как говорится, мужик не перекрестится, да, без грома, когда гром не грянет.
Да, такое тоже бывает.
И, конечно,
эти места. Русские пословицы, они очень четко отражают наш смысл, менталитет.
Да. И мне кажется, к нам от нас тоже очень много зависит. Вот именно уделять больше внимания любви христианской вот этим людям, которые оказались в этой ситуации. Потому что какое-то сказанное слово, оно во много раз там.
Вы знаете, многие сейчас есть такие религоведы, они называют себя даже почему-то миссионерами, сектоведы, а они отказываются от прямого общения с сектантами, у них такая бесконтактная миссия, и у них, более того, у них сектофобия. Слово «фобия» означает страх, боязнь, ужас, паника. Они боятся сектантов. Почему боятся? А потому что они не могут с Библией в руках отвечать на их какие-то вопросы. И мне кажется, это нелепо. Почему православный русский человек на своей земле должен бояться каких-то сектантов? Какие у нас могут быть фобии? Мы можем не принимать дух сектантства, противостоять ему. А почему паника какая-то у меня должна быть? Там в дверь там звонят свидетели Иеговы. Да не будет никакой паники, когда мне звонят в дверь и говорят, не хотите ли бесплатно изучать Библию. Я говорю, да, конечно. Вообще я сижу только об этом и думаю. Но они сейчас, похоже, меня в какой-то список внесли и обходят мою квартиру.
Давно подозревал,
у меня своей квартиры нет, но там где-то я снимаю. То есть православный человек во многом он в более выгодном положении, чем они. Мы на своей территории, мы исповедуем свою веру. А они или иностранцы, и несут чуждую для России веру, или местные, но отступники от традиции духовного народа, они себя все равно неуютно чувствуют. Каждый сектант, он находится как бы в состоянии некой такой внутренней духовной миграции. Он как бы русский, а как бы уже не русский. Вот такая была секта Поместная Церковь Христа. И вот я обратил внимание, там люди говорят с акцентом американским. Причем это такой четкий акцент у них. И друг к другу обращаются там Боб, Майкл, там уже нету ни Бориса, ни Михаила, там, там hello, там, окей, no problem, вот такой какой-то американский портовый сленг. И вот эта культурная такая внутренняя миграция, она очень ущербно сказывается на психике этих людей, она создает дурной эмоциональный фон. Я даже знаю людей, которые вот вышли, казалось бы, из харизматических движений, но они не могут вот так сразу перестать говорить с этим акцентом. Они не могут вот поменять некую такую эмоциональную тональность в своем поведении. И поэтому православные, которые никак не способствовали их выходу из сект, они говорят, а смотрите, они как говорят, они как говорили, так и говорят. Как они себя ведут, как вели себя, так и ведут. Но это работа должна быть с такими людьми. Чин присоединения – это не апогей, вот, скажем, того, что называется реабилитация. Это начало реабилитации. Потому что, пройдя чин присоединения, человек имеет доступ к врачующим таинствам церкви. А мы не пелагиане какие-то, чтобы считать, что человека можно исправить чисто рациональными доводами. Врачующие таинства церкви. Святое причастие, исповедь, соборование. Вот когда, пройдя чин присоединения, человек имеет доступ ко всему этому, а вот он тогда действительно может меняться.
Маш, ну вот, коль мы уже затронули тему темниц, так сказать, и людей, которые там находятся. Вот
мы сегодня затронули несколько тем.
Да,
и
да,
темниц, и больниц, и сект, да. И вот казачьего предстоящего мероприятия.
Да, и как вот, я знаю, у вас большой опыт, что вы могли вкратце сказать вот в завершение вот именно об этих местах, о покаянии тех людей, которые там находятся, об их жизни после заключения. Вот наверняка, ну, наверняка у вас есть опыт такой.
Ну, по поводу болящих сказано, лучшая пора, труд и болезнь. А если говорить о местах заключения, в Писании есть текст, который напрямую относится к этим людям. Сказано, страдающий плотью перестает грешить. Когда человек оказывается в таких экстремальных условиях, это может помочь ему перестать грешить. И я глубоко верю в то, что Бог попускает иногда людям оказываться в таких местах, потому что Господь видит, что иначе бы они не обратились к Нему.
А можно сказать, что Бог ближе там?
В некотором смысле, да. Потому что в Писании сказано, где преизобиловал грех, преизобиловал благодать. Ведь внимание врача каким больным? К тяжело больным. И врач, когда входит в палату, он проходит мимо того, который пошел на поправку, он проходит мимо того, кто уже операция нормально прошла, он идет к самым тяжелым больным. Поэтому Христос всегда в темнице, он всегда раздет, он всегда голодный, он всегда жаждущий. И в день суда он прямо скажет, я был в темнице, вы не посетили меня. То есть те, которые не заботятся о узниках, о заключенных, они отказывают милости самому Христу. Наша передача подошла к концу. Я благодарю, Владимир, вас за участие. Как обычно, спасибо, мы помолимся. Помолимся о здравии Татьяны, Нила, Сергия, Татьяны, Игоря, Владислава, Елены, Веры, Марии, Натальи, болящего Андрея, младенца Марии, Анастасии, Владислава, болящего Валерия, болящей Натальи, болящего Игоря, от раковицы Анны, болящей Ирины, Натальи, об упокоении новопредставленного Иоанна, новопредставленной Татьяны, Антониды, Дмитрия, Виктора, Николая, Бориса, Михаила, Пелагии, Николая, Анны, Иоанна, Сергия, Льва, Галины, Евдокии, Михаила, Капитолины, Алексея, воина Иоанна, воина Павла, Галина Матрона, Георгия Аркадия, Николая Ферапонта, отрока Александра, Ефимия, Людмила, Валентина, Анны, Анны, Федора, Федора, Виктора, Виктора, Алексея, Алексея, Лидия, Романа, отрока Максима, Георгия, отрока Максима, протоиерея Бориса, преснопамятная раба Божия Веры, протоиерея Николая, протоиерея Симеона. И, как всегда, я спрашиваю ваших молитв за то служение Слова Евхаристии, которое я совершаю. Спасибо всех, Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77
49-684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.